Да, значит, продолжаем дальше. Параша Ваикхи, если помните. Параша Ваикхи, мы там начали это, да? То есть до сих пор мы разобрали все эти идеи и принцип благословения, которое Яаков дал Йосефу и его сыновьям. Так мы разбирали подробно. И мы сейчас пойдем дальше. Дальше, в принципе, история, это в конце, это, в принципе, конец книги Берешит, что там благословение, которое он дает Яакову. И не Яаков, Яаков дает благословение своим сыновьям, всем коленам. Да? И начинается это так, и мы попытаемся разобраться здесь сначала. Вайкра Яаков Эльбанав. Значит, после всего, что он закончил с Йосефом разбирать все дела, Вайкра Яаков Эльбанав и позвал Яаков своих сыновей, Вайомер и говорит, Иосфу, соберитесь, Вагида Лахем, это Шерет и Креет Хем Бахрита Ямим. И я скажу вам, Вагида, Агида, скажу вам, расскажу вам, скажу вам, это шерикре, то, что произойдет, это шерикре, бахритаем, то, что произойдет итхем с вами, бахритаемим в конце, ахритаемим, это в конце дней, ну, так дословно, по-моему, перевод это. Ахрит это после всех дней, ахритаемим, ну, дословно, после дней. То есть имеется в конце истории. И открою вам то, что будет с вами бахритаемим. В конце истории, так это надо понять. И копцу собрались они все, вишему бне Яаков, и копцу вишему бне Яаков, соберитесь и слушайте сыны Яакова, вишему эль Исраэль авихем, слушайте отцу, Исраэлю отца вашего. И сразу начинает, Рувен пхури атаку хиврешетани, да, значит, Рувен, ты мой первенец, и тогда начинает приводить благословение Рувену и всем коленам, всем своим сыновьям, что мы еще войдем в эту тему, что это за благословение каждому из них, что и как, надеюсь, мы что-то там разберем и так далее, благословение. Но в принципе здесь есть несоответствие, которое сразу же все, конечно, указывают на это, да, и вот в первую очередь сам Раши говорит он, что он говорит Яаков? Соберитесь, и я вам расскажу то, что будет в конце дней. Во-первых, что такое конец дней? Где это в конце дней? Да, ну, в конце дней, то есть в конце истории. То надо еще разобраться, что такое конец истории. Конец истории – это конец истории. Да, то есть говорит о будущем. Они собрали, и да, и собрал их. И начинает им рассказывать, каждому давать благословение. Какая связь между благословением и концом истории? Если он хотел сказать о конце истории, то, что будет в конце истории, так должен был сказать то, что будет в конце истории. А что же он здесь хочет нам рассказать? И о том дает благословение, рассказывает, говорит на благословение то, что он сказал народу Израиля, то есть каждому из своих сыновей. И здесь... Во-первых, что такое конец истории? И что значит раскрыть конец истории? Ну, по-простому мы понимаем, что такое конец истории. На самом деле, конец истории – это время прихода Машеха. Это конец истории. Про нее мы говорим. То есть, это когда заканчивается история наших дней и начинается история другая. Там будет другая история, как мы говорили, тоже, да, еще, как это, 4000 лет как минимум, 4000 лет, это 7-е тысячелетие, то есть мы сейчас в конце 6-го тысячелетия, потом будет 7-е тысячелетие, 8-е тысячелетие, 9-е, 10-е, а после этого называется Нецах, вечность. Что это такое вечность, у нас нет представления, потому что там мы, это та самая награда, про которую мы говорили, что Всевышний для этого создал мир, чтобы дать награду творениям, чтобы они, да, чтобы дать награду творениям, и вот эту вот награду они получат, вот тогда, когда получат, только эту награду, что именно он даст, он скрыл от нас. То есть нам неизвестно. Почему? Потому что, чтобы мы могли это получить, как мы это не раз объясняли, мы должны это заслужить. Творение должно заслужить. А тогда награда будет наградой. А и заслужить, то есть достигнуть чего-либо. Это само по себе вопрос, что это такое, достигнуть награды Всевышнего. Что это за награда такая, которую мы не знаем, что человек получит. На самом деле там это не называлось награда, называлось добро. Леотив ленивра, Всевышний создал, чтобы дал добро творениям. Только чтобы добро для творения было добро, надо, чтобы оно было, пришло к ним как награда. Как понятие награды возникает потом. Почему? Награда за поступки человека. Для того, чтобы человек мог получить то самое добро, он должен что-то сделать от себя. То есть он, в принципе, мог, Всевышний мог дать каждому человеку все, что он хочет. Как это, да, приходит человек, скажет, ты, ну что ты, создатель, ты хотел дать мне добро? Ну, у меня есть список того, что мне нужно, квартира, дача, еще что-то. Это, конечно, Творец мог дать каждому все, что ему хочется в этом мире, да, но это не добро. Это, как мы говорили, это, во-первых, это не целостное, не совершенное добро. Да, что добро, как это, как собака приходит, и ей дает, хозяин дает ей кусок мяса, кусок еды, что-то вот кормит и делает это. На самом деле добро, скажем, для той собаки, ну, у собаки такого не бывает, ну, допустим, да, добро было не просто дать ей место и давать, кормить ее и так далее, а поднять ее до уровня человека. Это называется добро. Ну, по-настоящему, если бы он хотел бы дать собаке добро, ну, теоретически мы говорим про собаку, но любая вещь, дать ей еду, чтобы она была собакой, как это бросать, как говорят, кости. То же самое здесь, с одной стороны. С другой стороны, мы говорили, что все, что человек здесь получает, он относится к этому как добро. Это благословение, то, что мы сказали, да? Браха, то, что человек получает в этом мире, он ощущает, что как будто бы, да, то, что он получает в этом мире, это на самом деле инструменты для работы. Это, да, что человек получает в жизнь? Зачем человеку жизнь в этом мире? Зачем? Здесь только труд и тяжесть и все прочее. Что посредством этого он может достигнуть что-то, ту самую награду. Зачем человеку нужны деньги? Он просит, чтобы Всевышний дал ему деньги, имущество, семью и так далее. Зачем? Для того, чтобы... То есть инструменты – это не награда сама по себе. Мы к этому относимся как к награде, как к добру, что вот нам в этот мир Всевышний дал. Но на самом деле здесь награда только в том, что благодаря этому я могу получить награду. Это схар мицва мицва, как мы говорили. Награда за мицву мицва. Что если человек выполнил мицву, то Всевышний дает ему награду в том смысле, в этом мире. В этом мире дает ему возможность выполнить еще одну мицву, что тогда награда в будущем будет большая. А та награда, она непонятна вообще, что это такое. Мы не знаем ее. Если бы мы знали бы, что это за награда, то мы тогда бы не могли бы выполнить эту роль здесь. То есть мы не могли бы заслужить ее. У нас не было бы свободы выбора. Для того, чтобы ее получить, надо, чтобы у человека была свобода выбора. В чем суть той награды? Вот. Мы не знаем саму суть, вот, как бы почувствовать и так далее. Но в какой-то аллегории, как мы говорим, для бросить кость собаке – это одно, а поднять ее на уровень человека – это другое. В каком-то смысле, в какой-то аллегории переведем это здесь. Чтобы дать нам жить в этом мире, это как бросить кость собаке. А вот награда сама по себе – это поднять человека в каком-то смысле до уровня самого Создателя. Это, в принципе, то самое добро, которое он планировал, который Всевышний создал мир, чтобы дать его. Поднять его, как можно поднять человека до его этого. То есть имеется в виду, что человек в каком-то смысле был соучастником Создателя в создании мироздания. И поэтому были даны все эти мицвот, заповеди, изучение Торы и все прочее, что посредством этого, когда человек делает эти действия, он как бы создает духовную реальность. Почему и как, мы сейчас не будем в это входить, но в принципе он создает как бы, во всяком случае, самого себя он создает. Он создает самого себя как новую реальность. Меняется, он должен измениться, тот, как он родился, И когда он возвращается обратно в мир вечности, он должен быть уже другим. Должен хотя бы изменить самого себя. Сам каждый человек – это мир сам по себе. Поэтому в каком-то смысле это называется создать мир. Но кроме этого сказано, что каждый раз, когда человек выполняет какую-то заповедь, он создает множество миров. Те миры, которые невидимые, а настоящая реальность, как мы говорили, что миры, которые мы видим, они только в видении, в иллюзии, в человеческом как-то воображении. А реальность настоящая, она невидимая, но она видимая в мысли, да, тот, кто может увидеть. Реальность настоящая – это мысли, так мы говорили, да, а видимая реальность, она тоже всего лишь аллегория, какая-то картинка внутри мысли человека. То есть она в это, да, воображаемая внутри реальности настоящая. Настоящая реальность – это мир мысли в каком-то смысле, что там тоже есть много разных уровней. И во всяком случае, это имеется в виду награда. И вот эта вот награда где-то, мы не знаем, как она из себя выглядит, что это такое, но в принципе, в каком-то смысле стать приближенным к Создателю – это получается награда. И этот человек, и это будет в том самом 10-м тысячелетии и дальше, то, что мы называем Нецах. То есть получается, да, конец дней, когда мы говорим о конце дней, это не конец дней вообще, это конец наших дней, вот этих вот дней, да, которые сюда человек пришел временно, для, как, вот, для этой самой работы, для этого самой деятельности. И когда она закончится, вот тогда человек приходит к той самой этому. Тогда начинается новая история. Да, еще несколько тысяч лет, пока мы не заходим до понятия Нецах, что там нет отчетов. Не знаю, что это такое, да? То в любом случае, как бы то ни было, это же написано здесь. «Вейкра Яакова Эльбана, вы позвал Яаков сыновей, говорит он, соберитесь, вы агида лохем это, и я вам расскажу то, что будет в конце дней». В конце дней приходим Машеха, правильно, так это. Что именно, что он им рассказал? Он дал им благословение, где рассказ? Где это то, что он сказал? И приводит здесь Раши. «Вагида лоха, вагида лохем бекеш ли галот атакет». Сказано в Раши, скажу я вам, бекеш ли галот атакет. Он хотел раскрыть конец. Что значит кец, конец, раскрыть конец. То есть тот самый конец истории, про который мы говорим. То есть в принципе вот эта идея прихода Машеха. «Вы не столками мена шхина, и ушла от него шхина». Вышла шхина, шхина, то есть шхина, что такое шхина? Пророчество. Оно его как бы оставило, да, шхина его оставила, так назовем это, потерял как бы его видение пророчества. «Вейтхилломар дворим ахарим», и стал говорить другие вещи. Какие другие вещи, благословения, которые он говорит, это так. Это, в принципе, Раши приводит. Да, и поэтому даже это. И мы здесь должны войти понять эту вещь, что это такое. Что значит, шхина оставила его, что это такое. Вообще вся эта идея. Просто почему это, да, я в это вхожу, это мой учитель когда-то давал урок на эту тему. Я хочу сегодня рассмотреть то, что он рассказывал в этом уроке. Да, там немножко сложно, но я постараюсь как-то упростить эти вещи, ну, более-менее понятно объяснить. И вот он там говорит, и что это такое? Во-первых, само понятие, что значит кец, что такое конец. Конец по-простому это понимают так, что конец это время прихода Машеха, когда придет Машех. А мы говорим, есть две возможности, когда приходит Машех. Есть Байту Ахишена. Ахишена – это когда раньше времени, если еврейский народ закончит, да, вдруг подымется и сделает чувы все, да, и так далее, то тогда приходит Машех. Но есть это преждевременно. А есть Байту, что если не произойдет этого, что, как мы видим, не очень к этому идет, то тогда Машех придет вовремя. Что значит вовремя? Что как мы оказались в этом мире? После греха первого человека. Если бы первый человек не согрешил бы, то тогда началась бы та самая эпоха, которая должна начаться после вот этого, в конце истории, то, что мы сказали. То есть идея прихода Машиха и дальше. Но он согрешил, и тогда и он спустился в этот мир, то есть он не был в нашем мире. То есть мы после прихода Машиха выходим из нашего мира и приходим туда, где был Адам до того, как он согрешил. Да? Это как бы идея. Так вот, он спустился в этот мир, в котором мы должны пробыть 6000 лет. Это в каком-то смысле вот идея исправления всего того, что он сделал. Да, вот, что теперь как бы, ну, там было мы скоро, что знаем, 6 дней творения мира, он был создан на 6-й день. Здесь в каком-то смысле повторяются эти 6 дней, только каждый день он становится 1000 лет. И получается 6000 лет. 6000 лет в конце этого, там, в конце, в каком смысле в конце 6000 лет, где-то, то есть не, так сказано, не в самом конце, где-то перед этим, Машиах в любом случае приходит. То есть не, это мы тоже разбирали один раз. Как так? Ведь Машиах должен прийти, если еврейский народ делает чего? Исправиться, должен исправить все. В принципе, должен. А еврейский народ, мы говорили, это идея первого человека, Адама. Он, это как бы его душа, которая спускается в этот мир. Это искры души Адама, они те, которые появились в Египте, родились в Египте. Это тоже интересная вещь. Откуда появился народ Израиля? Где он возник? Как он начался? Да? Там он начался, в Египте. Как там начался? Значит, египтяне, наверное, нет? Нет, потому что души их это вышли в тот момент. Да, души. А на самом деле они, эти души выходили до этого тоже. Как мы знаем, на самом деле как-то Зор приводит, что эта же душа Адама вышла, это было до потопа. И вся идея потопа, это вот это, все эти души, они сделали потом, привели к потопу. Потом они вышли еще раз, это поколение Вавилонской башни. И там тоже они не справились и так далее. А потом они уже вышли в Египте, это все те же души. То есть, если так смотреть, то тогда получается вся история, то, что написано в Торе, там приводится про еврейский народ в основном. Ну, как бы все там до этого были. Народы другие, они появились позже. Они появились уже, ну, в эпоху Авраама. Тогда начали появляться, после Авраама начали появляться народы. Из, обратно из этих же людей, только те, которые не вышли в своем, не выполнили свою роль, тогда возникли. Там еще немножко, там сложнее еще немножко. Есть еще понятие, откуда пришли другие народы. Не будем это уходить сейчас. Во всяком случае, это вот эти вот, да, эти 6000 лет, они должны пройти, и тогда обязательно придет Машиах. Мы когда-то спрашивали, почему, а вдруг не придет, а вдруг еврейский народ не исправится, а вдруг он не сделает и так далее. И это написано в книгах, что обязательно они в конце концов делают чудо. И а как же свобода выбора? Ну, мы это разбирали, что будет все равно, они в конце концов делают чудо. Последнее поколение, оно будет, как оно уменьшается по своим силам, будет как ребенок. Ребенок, который, мы говорили, учит Тору, но не обязан выполнять заповеди. А Тора – это Тора, а заповеди он не может выполнять, потому что он не ответственен за это. Получается, что чува делается с позиции разума. Голова как бы у него есть, а тела нету. И поэтому даже если он будет что-то делать не так, нет к нему ответственности этому поколению, потому что он как ребенок. И поэтому в любом случае, в коне последнем, во-первых, сделает чуву, и даже если будут делать на разные нарушения, это у них не будет в этом ответственности, потому что не то поколение на таком уровне, которым оно будет, это как поколение ребенка. Так мы это когда-то разбирали. И ребенок, он всегда, он как-то, он смотрит прямо на вещи. Да, у него это нет этого яцерара. То не будем тоже в это входить. Во всяком случае, это, как это еще сказано, что Всевышний наведет на них тяжелого царя, разные проблемы и так далее, и тогда не обязательно сделать чуву и все. И здесь нет проблемы со свободой выбора. Просто а что ж такое, как же так? Они должны будут делать чего? Тогда нет свободы выбора, а как же так? Но на самом деле, действительно, в каком-то смысле в последнем поколении уже не будет. В каком-то смысле они будут вынуждены сделать чего. И этот чего будет считаться настоящей, но они все равно вынуждены будут делать. Только награду за это они не получат. А кто же получит награду за это? Как же будет награда за все это? Эта награда будет для всех праведников, которые были в истории еврейского народа, и каждый то, что это, вот там, вот они все получат награду. И так далее, да, за вся история еврейского народа, это то, что это. А последнее поколение ответственное, или даже если не ответственное, и за это не полагается награда за то, что они, поскольку они нет, на ихнем уровне не будет ответственности, все равно они, чува они сделают, что чува считается настоящей чувой, а ответственность, то, что нет ответственности, нет, награды тоже не будет. Но награда распространится на всю историю еврейского народа среди всех праведников, которые были в поколениях. Каждый человек и человек, то, что он заслужил и так далее. И вот это вот, это вот эти 6000 лет. И конец этого, это как бы обратно возвращение к состоянию Адама до того, как он спустился в этот мир. То есть, в принципе, он так теоретически, в всяком случае, мог не спускаться. И вдруг он спустился в этот мир, но он спустился в этот мир и должен пройти эти 6000 лет, и потом обязательно прийти. И вот этот конец истории, мы всегда о нем говорим. Вот это, когда это будет? Это может быть раньше, а может быть вот в конце. А когда точно, не ясно. И поэтому многие здесь понимают, что хотел Яков рассказать им. Яков хотел им рассказать вот эту вот конец истории, когда придет Машех. Это то, что он хотел раскрыть. И тогда, но Шхина его оставила, и тогда он как бы, да, и тогда он стал говорить о чем-то другом. Здесь непонятно ряд вещей. Во-первых, ну так что есть какая-то особая необходимость, какая-то мицва. Знать, когда придет точно Машиах, раскрыть, и вот этот вот конец прихода Машиах, есть какая-то особенность, какая-то мица, какая-то обязанность. Почему он это хотел рассказать, конец этого, конец истории? Как он здесь приводит, да, что, в общем-то, было в истории не один раз, что мудрецы занимались расчетами найти, вот это, как это, в чем конец, где, когда придет Машиах, конец, когда приход Машиаха, вычисляли. Есть многие мудрецы, у них есть вычисления и так далее. Но про это говорят, что это не имеется в виду, что они по-настоящему имели в виду, вот когда придет Машиах. Это было и вопрос дрошот, исследования, знания, что, ну, одна из вещей, это сказать, как бы определить время, когда может прийти Машиах. Но чтобы Машиах пришел, нужны заслуги еврейского народа, если это раньше времени. Поэтому не это имеется в виду, раскрыть конец, вот, когда он придет. Что значит, когда он придет, как, что это меняет? Да? И даже если так, он хотел раскрыть конец, когда это произойдет. Если это то, что он хотел раскрыть, так в чем проблема, что ушла Шхина? Так ушла. Но дату он помнит или нет? Так мог рассказать дату. Ну, можно сказать, что поскольку Шашкин, он понял, что это Всевышний не хочет, чтобы он рассказал, он рассказал. Ну, это так по-простому можно понять эту вещь. То, во всяком случае, есть еще вещь непонятная. Ладно, ушла от него Шхина, и он не смог рассказать конец истории. То есть это то, что он хотел сказать. Конец истории он хотел определить. Ушла от него Шхина, и хорошо, так он не рассказывает конец истории. Но почему именно благословление? Брахот, он дает брахот. Какая связь между концом истории и вот благословениями, которые он приходит и рассказывает это сыновьям? И тоже надо понять эту идею. Есть еще одна вещь интересная, что есть мидраш Танхума, так это мой учитель приводит, что есть мидраш Танхума, что он говорит так, что двое хотели, как это я, двое, которые хотели раскрыть конец, вот этот тот самый конец истории. Это Яаков вот здесь, когда хотел рассказать братьям вот это конец истории, и Ицхак, когда призвал Исава, как там сказано, да, что говорит, «Вайкра эт Исав бно агадол», и позвал, там тоже написано, здесь написано, как это, «Вайкра Яаков эль банав», и позвал Яаков своих сыновей, и там тоже написано, «Вайкра эт Исав бно агадол», и позвал Исава сына своего старшего, большого, да, это Ицхак. Это то же самое, там приводит мидраш, они учат это суким, не будем в это входить, но в принципе мидраш входит здесь, говорит, что на самом деле и Ицхак тоже хотел раскрыть тот самый конец, про который говорит Яаков, Исаву. И здесь вообще непонятно, зачем. Зачем он хотел раскрыть это Исаву? Да, тоже вопрос, который это, да. И там тоже все перевернулось, что в конце концов пришел Яаков и так далее, и значит он, значит, это дело тоже не раскрыл. То, в всяком случае, чтобы понять эту вещь, он здесь входит в различные темы, я сейчас попытаюсь, да, войти в это дело, что на самом деле да. Что это значит? Говорит так. Есть, говорит, интересная параллель, что вор, когда он, да, человек, который своровал, наказание к нему, какое наказание его, что он должен выплатить керен, то есть то, что он своровал, и плюс еще кефель, двойную дополнительную сумму. То же самое, то, что он своровал, он должен заплатить два раза. То есть человек, который своровал у другого, и, да, и тогда наказание ему, что он должен возвратить в два раза, когда его ловят и так далее, обнаруживается и все прочее. И здесь, ну, в законах это приводится, разбирается множество деталей есть, что это значит. Но по-простому здесь есть одна из вещей, почему, ну, какая-то философская идея этого, почему действительно должен платить в два раза больше. Есть там, сравнивают его с газом, мы сейчас не будем это с грабителем, мы не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, в два раза больше. Почему он должен заплатить в два раза больше? Почему, говорит он интересную вещь, потому что на самом деле вор делает... В нарушении воровства он делает два нарушения, два греха. Один грех – то, что он берет чужое, а второй грех – то, что он, как это, не верит Всевышнего. Нет у него ирад шамай, у него не страх перед небесами. То есть он не верит в то, что есть награда и наказание. Что если он думает, то есть другими словами, он думает, что он сворует, возьмет чужое, и как бы Всевышний этого не видит, он делает это скрыто, что Всевышний, как бы, да, то есть скрыто от людей. А ладно, люди не видят, но Всевышний это видит. Нет, он говорит, он кофер, как это, кофер это, да, не, да, то, что не признает то, что Всевышний видит, да. То есть нет у него ират шамай, страха перед небесами. Это тоже нарушение. Получается два нарушения. Одно то, что он берет чужое, а другое то, что не верит Бога. Потому что не верит в то, что есть награда и наказание. Это два нарушения. Теперь, поэтому он получает два наказания. Одно это то, что он должен заплатить, то, что он своровал, а второе он должен вернуть, а второе то, что он должен дополнить и, значит, и вернуть в два раза больше. И в чем здесь идея? Да, разбирают там, что это значит. Да, говорит он так. Да. Говорит он, здесь есть как бы некоторая философская идея. То, что он возвращает, то, что он своровал, это понятно. Когда человек, да, получает какое-то наказание за то, что он знает, что он согрешил, то тогда это, да, он понимает это. Я в конце концов взял чужое. И я, значит, отдаю ему, должен отдать, я это теряю. Почему? Потому что так оно, я это у него взял, я это получаю. Да. Я это теряю. Но почему я должен заплатить еще одну порцию вот этого? Человек не знает, почему вдруг он должен это дело заплатить еще. Вот это вот незнание. И это тяжело для вора. И говорит он здесь, что наказание здесь, это как бы наказание, мера против меры. Меда конегеда меда. В чем здесь меда конегеда меда? За то, что он не поверил во Всевышнего, за это он получает дополнительную вещь. То есть, в чем здесь идея? Он не знает, за что он получает наказание. Зачем он должен заплатить еще одну дополнительную вещь? И вот здесь есть вот это вот, когда человек получает наказание и не знает почему, здесь есть дополнительная боль человеку. Когда человек получает страдания и знает, почему это происходит, это одно, а когда он получает страдания и не знает, почему вдруг это ему приходит, есть здесь дополнительная боль. И это, и, да, это параллель, это как бы учим мы это, от этого вора, но на самом деле это распространяется на все остальное. В принципе, каждое нарушение человека, оно несет в себе два преступления. То, что он сделал, и то, что не боялся Бога. То, что он сделал, то, что нельзя, и то, что не боялся Бога, это... Поэтому наказание за это, как это происходит, что через наказание, скажем так, да, в результате этого происходит с человеком то, что он не знает, что с ним, почему с ним происходит то-то и то-то в мире. То есть в конечном результате в этом мире он получает за это наказание. Но оно неизвестно ему, он не знает, за что он получает, что это, почему с ним это происходит. И вот это дополнительная как бы боль здесь, что он не знает, почему получает то, что есть, это как бы мера против меры. А почему-то мера против меры, ну, да, он... Да, он не хочет знать, что есть Всевышний. Ну, не хочет знать. То есть, другими словами, как это? В чем здесь суть на самом деле? Почему это мера против меры? Когда он берет чужое и не боится Бога, он делает Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего. Почему? Потому что он приходит и говорит, нет Всевышнего, ну, как бы нет его, поскольку нет, я человек, тот, кто не верит во Всевышнего, говорит, он как бы его аннулирует. Это Хилуль Ашем, как это Хилуль Ашем? Да, осквернение имени Всевышнего, как бы его нет, он делает его это. Да? Теперь, когда человеку приходит страдание, и он не знает почему, он не понимает, почему это происходит. А где Всевышний? То есть получается, что в его сознании есть тоже Хилуль Ашем. Да, Седр, нет, он должен возвратить именно тому. Нет, не принципиально. Он когда он не знает, что происходит с ним, то тогда, почему это с ним происходит, то это тоже Хилуль Ашем. Потому что говорю, где есть Всевышний, если происходят разные события, как это часто, что такое Хилуль Ашем, а где был Всевышний, когда происходило то-то и то-то. Когда люди задают этот вопрос, а где был Всевышний, это идея Хилуль Ашем. То есть ты говоришь мне, что есть Бог, где Он? Его нету, Его не видно. Когда в мире есть ситуация, что там не видно, что нет Бога, что есть Бог, или видно, что Его нету, как будто бы, это называется осквернением Всевышнего, вот это само. Это Он сделал своими действиями, и поэтому это мера против меры, Он также это получает. Хорошо, во всяком случае, это, да, и говорит он так, что на самом деле, поскольку это, когда это так, это в страдании человека, то же самое будет, параллельно этому есть, как бы, утешение в конце истории. В чем? Так это лучше здесь. Поэтому придет, как это, и... человек проходит всю историю, не знает, что с ним происходит. Почему события проходят так-то и так-то. И говорится, что в конце люди увидят, в конце истории, люди увидят пути Всевышнего, что происходит, почему. То есть, другими словами, в конце истории раскроется человеку, почему происходило так, как оно происходило. И как, то есть, что когда он был в самой истории, не понимал, почему происходит. Почему? Почему мне получилось так? Почему происходят события таким образом? И когда откроется ему, почему все это было, он увидит, что все, что было, только к лучшему. И тогда искупление, которое будет там, не искупление, а как это, Нехама, он... Для него будет утешение как бы в два раза за то, что как бы все уладилось с одной стороны, а с другой стороны за то, что ему стало ясно, почему это происходит. Да, это Виколь Гейн на самое, как бы сказано. То есть в будущем откроется весь, как это, в будущем откроется вся вот это управление Всевышним. То, что происходит в мире, почему произошло так и почему произошло так, и с каждым человеком. И тогда, тогда будет человеку понятно не только, не просто понятно, в конце он поймет, что все, что происходило, оно происходило только для славы Всевышнего, то есть для добра, а не было ничего плохого в том, что было плохое, то, что он думал, что было плохое. И две вещи. Во-первых, будет само исправление, а с другой стороны будет понимание того, что... Все это к лучшему, да, вот это как бы раскроется в будущем, ну, да, в будущем будет. То есть точно так же, как вору, что он, когда человек получает наказание, не понимает, за что это, у него есть дополнительное страдание, точно так же, когда он получает... добро с одной стороны, и когда ему раскрывается, почему все это произошло таким образом, он получает как бы двойное утешение, назовем так. Вдруг ему понимаем, ну все не просто вернули ему, а также он вдруг понимает, почему в истории было так, и это ему как бы дополнительное утешение, как бы так. И вот здесь мы, да, то есть, и что это значит? Это значит, что... Где это мы видели? Это во всей истории у нас есть эта идея, что... Да, Да, это здесь он объясняет так, что значит ну да. И все, и это мы видим, как там было с братьями Йосефа. Что когда они шли там, они продали Йосефа, и приходят там в Египет, и Йосеф, на что это похоже? Йосеф делал им разные проблемы. Говорит, почему вы мираглим, да, вы разведчики, вы хотите разное плохое, вы зашли в разных мест и так далее. И они не понимали, почему это происходит. Они вроде пришли купить хлеб. Всего лишь, как многие другие, ни с кем это не происходит, а вот именно к ним он привязался, именно с ним он стал это, с ними он ведет себя таким образом. Это было им непонятно совсем. Почему так происходит со мной, с нами? Это было, то есть у них было с одной стороны трудность того, что Иосиф к ним так относился, а с другой стороны дополнительное страдание, что они понимали, почему именно это им полагается. Когда пришел Йосеф и сказал, они Йосеф, я Йосеф, вдруг им все стало ясно. Да, вдруг понятно и почему, и зачем, и так далее. Так разрешили все эти, во-первых, разрешилась сама проблема, а во-вторых, им стало понятно, почему все так было. Это говорит то, что произойдет в будущем тоже. Придет Всевышний и скажет, они Ашем, я Всевышний. И тогда всем будет ясно, что было с ними в жизни. Весь путь, их жизненный путь, почему происходило так и происходило так. И в конечном результате все это правильно, и так оно должно было быть. Это, в принципе, история. Приходит он и говорит, что здесь, когда он говорит, я вам агидалахем, как здесь сказано, «Ваикра Яаков эль банав ваёмер», говорит, значит, это своим сыновьям и говорит Йомер, Агида Лахем, скажу я вам, скажу, это используется при словом Агида, Леагид, как Агада. Что такое Агада? Агада, ну, не как это на русском языке, там разные легенды и так далее. Агада – это раскрытие сокрытого. Это имеется в виду. Что он хотел, Яков, сказать им? Яков хотел сказать Магида, я вам раскрою. Что значит я вам раскрою? Я вам раскрою конец истории. Что значит? Не просто дату, когда придет Машех. Не это имелось в виду. А что имелось в виду? Я вам раскрою вот этот весь, почему и зачем происходит все это. Я вам раскрою все. То есть, другими словами, я вам раскрою, это то, что он хотел раскрыть, пути управления Всевышним этим миром. То есть, вот это то, что от нас скрыто, так это в мире мы видим, что мы не знаем, что с нами происходит. Мы не знаем, почему и зачем происходят с нами различные события. Каждый человек это задает себе вопрос. Для того, чтобы знать это, тот, кто знает правила управления, ведь это же приходит, это система управления, как мы говорили. Всевышний управляет этим миром в рамках определенной логики. Мы эту логику не знаем, назовем это логикой, это не логика, это нечто другое. Вот эти пути управления мы не знаем. Поэтому не знаем, что происходит. Когда в конце сказано, что Всевышний откроет и скажет, а не Ашем, я Всевышний и так далее, нам станет ясно, что будет нам ясно? Нам будет ясно пути управления, почему все это происходит. Почему происходит так, почему происходит так, почему со мной было так и так далее. И это он им хотел рассказать. То есть то, что он хотел им рассказать, сказать, я открою вам конец истории, это имеется в виду пути управления Всевышним этого мира. Тогда почему это называется конец истории? Скажи, что вот это же я вам раскрою, как Всевышний управляет этим миром. Потому что на самом деле, когда человек в конце истории увидит все поколения, что он увидит? Он увидит все поколения, то, что было, и поймет, почему то это было так, а это было так. То есть, когда я знаю пути управления Всевышнего, то есть, когда я знаю, что заключается в той самой системе управления, как она управляет миром, еще, может быть, коснемся этого, Израиль Ашем, как эта система управления управляет миром, когда я буду знать законы управления, тогда мне будет ясно все. Или, может быть, еще, когда я нахожусь в конце истории, и предо мной стоит вся история, все события, мне тоже будет ясно, почему все это происходит. Как человек часто в жизни, с ним происходили различные события. Почему это? Почему со мной так? Почему? Я про свою жизнь знаю, я рассказывал не раз. Я думаю, каждый человек, у него есть своя история. Через годы, может быть, через много лет, вдруг человек смотрит на все, что с ним происходило, ему становится ясно, почему. Да, то есть, в принципе, становится понятно, почему это, что от него хотел создатель в течение истории. В момент этого было непонятно, почему вдруг со мной так происходит. Но когда он видит свою жизнь, весь порядок, все события, которые были, они у него складываются в некоторую схему, и тогда он вдруг понимает, что от него хотел Всевышний. Почему сделал то, почему сделал то. В принципе, вот это на самом деле раскрыть пути управления Всевышним, тогда это как будто бы находиться в конце дней и видеть всю историю. Или по-другому. Я тебе покажу конец истории, покажу всю историю, все, что происходило с людьми от начала до конца, и тогда тебе будет понятно, почему происходит то-то и происходит это. Это то, что он им хотел раскрыть. То есть он им хотел раскрыть, почему происходит то-то и то-то, почему происходят все события. Это, в принципе, идея вот этого системы, да, управления, это раскрыть. Раскрыть им конец истории. Это значит раскрыть конец истории. Раскрыть им секреты и пути управления, почему это. Когда человеку это ясно, когда человеку это открыто и понятно, то тогда, как мы сказали, что у него есть дополнительное осознание этого, дополнительное, как скажем, награда, счастье, еще что-то, как назовем это. Точно так же, когда он не знает, почему с ним происходит, у него есть дополнительное страдание, как мы проявили это в примере. Точно так же, когда он знает, почему это происходит, у него есть как бы дополнительное утешение, назовем это, дополнительное понимание, почему вдруг это происходит, это тогда ему намного легче. И это как бы Яаков хотел им раскрыть, но ушла Шхина. И тогда он понял, что не имеет права этого раскрывать, да, как бы так. Это тоже простой смысл, там тоже нужно углубиться. Но если мы здесь войдем, тогда возникает вопрос другой. Как он хотел раскрыть пути сокрытия? Ведь на самом деле то, что мы не знаем, что с нами происходит, это свобода выбора. Если вдруг мы будем знать, почему все происходит с нами, тогда не будет свободы выбора. Как же он мог открыть им вот это вот, как, почему он хотел им это открыть? Вопрос, как он сам знал? Ну, сам он знал, уже был в конце жизни, перед ним все было открыто. Но как он хотел им всем раскрыть то, что это, да, то, что, да, и тогда лишает, и как бы лишает свободы выбора. Еще более тяжелый вопрос, почему Ицхак хотел раскрыть вот это вот то же самое Исаву. Объясняет здесь, что было, объясняет он, что здесь идея с Ицхаком, с Исавом. Почему Исава? На самом деле, как мы учили, Ицхак, почему Ицхак хотел дать благословение Исаву? Он не знал, кто такой Исав. Он хорошо знал, кто такой Исав, и что он злодей, и все. А что он хотел от него? Но он думал, что Исав тоже будет частью еврейского народа. Он хотел, чтобы Исав и Яков, чтобы еврейский народ пошел от Исава и Якова. И поэтому хотел дать ему благословение. Почему? Потому что, чтобы его поддержать. Он видел, что он злодей, но он надеялся, что внутри него есть какая-то святость, и он сделает чуву. Только надо его к этой чуве подтолкнуть, помочь и так далее. Поэтому он давал ему, хотел дать ему благословение. Почему именно ему? Как он рассчитывал, что еврейский народ, он будет как бы из двух частей. Одна часть, которая сидит и учится, занимается святой, святой, это Яков. А Исав будет его обеспечивать, заниматься разной этой. И поэтому давал благословение Исаву. Почему благословение Исаву? Что благословение это имущество и все прочее. Успех в этом мире. Якову не нужен успех, он сидит, занимается Торой. И Исаву нужен успех, и тогда он будет поддерживать, и тогда он поддержит Якова. Ну, зачем он, да, в чем суть в этом, да, что это значит? А вдруг Исав не будет? Да, это делать. Ривка это то, что говорит, что Сава ничего не получит, от Сава это не придет в конце. Но он думал, что сами благословления, они заставят Исава это делать. Почему? Потому что в этих благословениях он дал с условием. Да, Миталя Шама, как-то он там упоминает имя Элоким. Итенлаха Элоким Итали Шамай Мишмана Арс, так написано, и даст тебе Элоким. Элоким это Медат Один, мера суда. То есть, если ты будешь вести себя правильно, то он тебе даст, а если нет, то не даст. Так вот это вот условие, оно вот в этих благословлениях, оно, так надеялся Ицхак, повлияет на Исава, что он справится. Это была его идея. Только Ривка говорит, нет никакой надежды, что он исправится. Он, да, ничего не поможет. Он испорчен своей сутью. То есть Ривка видела глубже, чем я, Ицхак. Рассказывают, что она хорошо их знала, злодеев. Она же сама родилась там и видела всех этих злодеев, которые были там у нее в ее семье. Там Лавана и прочее, она знала их природу и так далее. Она сразу видела и поняла, что такое Исав, из него ничего не получится. И Ицхак хотел ему помочь в этом смысле. Но здесь обратно вопрос. И если мы говорим, что вот, кроме вот этих брахот, он хотел ему раскрыть пути управления Всевышним, почему происходит так и так, тогда скажем, что это тоже как бы помощь, чтобы он сделал чуву. Ну тогда, может быть, скажем, нет свободы выбора. Человек знает, что почему все происходит. Тогда он будет праведником, но нет здесь свободы выбора. Ответ ему был в том, что на самом деле Исаву это не поможет. Он все равно не сделает. Не сделает чуву в любом, даже в этом случае. То есть получается, где-то у нас он приводит. Что он так думал, что когда он знает, почему происходит все то, что происходит, вот ему будут раскрыты пути управления, так это приводится, там это Мидраш приводит, да, что поскольку он думал, что когда Исав узнает пути управления Всевышним этим миром, то тогда это пробудит его к чуве. Но на самом деле здесь была в каком-то смысле та же ошибка, да, вот то, что Ривка ему говорила, что на самом деле у Исава это не помогло бы. Даже если бы он знал бы, каковы пути Всевышнего, он все равно не сделал бы чуву, потому что природа его была настолько плохая, что он пошел бы против Всевышнего даже в этой ситуации. И тогда нам немножко становится понятно. То есть мы сказали, как так? Как можно раскрыть пути Всевышнего, систему управления, как Всевышний управляет этим миром, что тогда не будет свободы выбора у человека? Как Яков хотел это сделать? Как Яков хотел дать это своим братьям? Ведь тогда не будет свободы выбора. Потому что мы не знаем, да, что если мы будем знать, почему все происходит и как оно происходит, конечно, мы будем правильно себя вести, потому что у нас не будет другого выхода. Но мы видим, что с Исавом это не так. Что Исав, даже если он будет знать, почему происходит, все равно он будет злодеем. То есть, на самом деле, вот это знание путей управления Всевышним, оно не аннулирует свободу выбора. Она ее меняет. Она становится, свобода выбора становится на другом уровне, но она не перестает быть. И мы это уже видели. Где мы это видели? Адам решен. Адам решен до того, как он согрешил, ему было все открыто. Он знал все, что произойдет. Он знал, что нужно, что не нужно, и все. То есть все в нем перед ним было открыто. Как же он согрешил? Мы спрашивали этот вопрос, правильно? Как же он согрешил? Как вдруг он вошел в этот мир обратно и так далее? Но там мы объяснили, что на самом деле Ецер Ара у него не был внутри него, а был снаружи. День внутри не был внутри его сердца, как мы говорили, а был снаружи. Что такое внутри него? Помните, мы разбирали это. Внутри человека. Что это значит внутри? Когда человек говорит, вот мы у нас, как у нас это? Когда я говорю, я хочу, это имеется в виду, да, во многих ситуациях, основному человека, я хочу, это говорит его Ецер Ара, различные плохие желания человека. Приходит внутри человек, говорит, я хочу, я люблю, мне нравится то и другое, это Ецер Ара его говорит. Когда же у человека есть другой голос внутри него, который говорит, так надо, ты обязан, ты должен. Это уже Ецер Ара говорит. То есть получается Ецер Ара, то есть плохая натура его говорит, я хочу, а его добрая натура говорит, ты должен, так надо, это правильно, это хорошо и прочее. Так вот это вот доброе начало, назовем так, Ецер Ара, это он сам. А вот этот вот Ецер Ара, тот самый змей, который вошел внутрь Адама. Но тогда почему же этот змей внутри человека обращается языком «я»? Это называется, что он вошел внутрь Адама, внутрь человека. Тот самый змей вошел внутрь человека, куда внутрь? Внутрь его «я» он вошел. Теперь «я» человека занято вот этим вот Ецер Ара. «Я» человека внутри – это Ецер Ара, он его захватил, его «я». Это значит войти внутрь. А Ецер Ара вышел наружу. Наружу, в смысле, говорит языком «ты должен» и так далее. Это у нас, после греха первого человека. А до греха первого человека было по-другому. У него его «я» – это было то самое доброе начало, это было «я». А его, а Ецер Ара, тот, который соблазняет на разные плохие вещи, приходил ему снаружи, ты должен, ты обязан, по-другому совсем. Но, то есть, получается, что перед ним все было открыто, он все знал хорошо. И у него не было даже желания делать зло, наоборот, сделать зло для него было, это как броситься в огонь. Как же вдруг Ецер Ара, этот змей, мог совратить его? Оказывается, что даже в той ситуации есть свобода выбора, когда все открыто перед человеком. Это намного больше, чем то, что Яаков хотел открыть братьям, да, этим его этим сыновьям. Ему было все открыто, и тем не менее есть свобода выбора, только она другая. В чем там была свобода выбора, как он, как змей совратил Адама, он пришел и говорит ему, слушай, ты хочешь добра, ты хочешь быть праведником, ты хочешь быть святым, ты хочешь осветить имя Всевышнего. Но тебе все открыто, ты все знаешь. То, что ты будешь святым, когда ты все знаешь, в этом нет освящения имени Всевышнего. Ты здесь не делаешь нечто большое ради Всевышнего. Вот если бы ты был бы в мире сокрытия, и оттуда поднялся бы и раскрыл, это, да, раскрыл вот это сокрытие, раскрыл истину, вот тогда это огромное достоинство, тогда это освящение имени Всевышнего. Ты тогда раскрыл бы Всевышнего, ты тогда бы сделал бы что-то великое, да, вот это. И тогда получается, что Адам, Ецер Ара его, как бы соблазнился на то, чтобы сделать добро больше, чем было возможно в его этом, да? Это то, что Авраам исправил в конечном результате, когда повел на Ицхака на жертву. А в общем-то, вот эта вот идея, что он, там он тоже его соблазнил. В чем там было, как можно было соблазнить его, где у него там, ведь он ведь был хороший, как же так? Правильно, что он был весь хороший. Но у него была одна идея сокрытия внутри него. В чем? Это то, что он Адам. Адам – это я. То есть, когда было создано творение – это был, в принципе, Адам. Адам, он включал в себя все творения, все миры, Брия, Ицера, Васия, вот до греха он включал в себя все. Он был общее мироздание творения. И вот творение отличается от системы управления тем, что система управления – это управление Всевышнего, это как бы рука Всевышнего, а творение – это само по себе. У него появляется ощущение «я», «есть я». И в тот момент, когда есть я, правильно, что он был святой полностью. В каком смысле? Что я хочу служить Всевышнему, я хочу осветить имя Всевышнего. Но кто хочет? Я хочу. Вот эта идея «я», она привела к тому, что «я хочу больше». Почему я сделал только мало? Я сделаю больше намного. И вот здесь он его как-то нашел, этот Ецера. То есть получается, Ецера может захватить человека даже в такой ситуации. Эта идея свободы, да, свобода выбора здесь тоже не нарушается. Если это так, то у них, если бы Яков открыл бы им пути управления Всевышнего, это... Они бы знали бы, почему все происходит в мире. Как Всевышний управляет миром. Ну, знали бы, на что полагается наказание, почему происходит это событие, почему происходит это событие, потому что ты сделал так, это событие тоже. Если мы посмотрим на нас и на вот эту вот ситуацию, для нас это кажется, что нет свободы выбора. Как так? Тогда я не могу делать ничего плохого, потому что я знаю, что за это получу то-то и то-то. Но с другой стороны, на самом деле, действительно остается какая-то идея свободы выбора на другом уровне. И это сказано про Исава, что и если бы и Ицхак раскрыл бы Исаву вот ту же самую идею пути управления Всевышним, то это не помогло бы ему, он бы не сделал бы чего. А как? Если он знает и видит все, что происходит. Ну, мы говорим, что Адам тоже знал все, что всю истину, тем не менее согрешил. Но он согрешил, потому что он был весь хороший. Только у него было понятие «я». И он согрешил все равно. А в отличие от него, Исав, он был весь зло внутри него. И когда он весь зло, когда он находится в мире сокрытия, он пытается найти разные пути, использовать добро для зла. Когда человек хочет зло делать в нашем мире, как мы находимся, когда для нас все закрыто, мы говорим о том, что мы хотим добро. Все те, которые хотят сделать зло, они приходят и говорят, они хотят сделать добро. Гуманизм современный, мы разбирали эти. Там, делать различные гадости в рамках этой идеологии, и называть это гуманизмом, ради гуманизма, ради, да, чтобы всем людям было хорошо и так далее. Нацисты тоже были гуманисты. Почему? Спасти мир и человечество от евреев. Это разве не гуманизм? Евреи, которые, я не знаю, все беды, от которых приходят, как он там назовет и так далее. Так спасти человечество, чтобы всем людям было хорошо. Где гуманизма? То есть ради добра, не ради зла. И так далее. Современные дети, антисемиты точно так же себя ведут. Коммунисты точно так же себя вели. Пришли, мы хотим спасти человечество, мы хотим сделать то-то и то-то, то, что они сделают. Ну, для этого несколько миллионов или десятка миллионов людей убить можно, нужно. Ради спасения человечества, почему нет? И так далее, так далее. Все люди, все эти истории, все используют ради добра. Ради этого. Это называется, что зло пользуется добром. Мы еще дойдем до этого, мы, в принципе, когда-то касались, и здесь тоже это, да, дальше он там приводит Зор, который это объясняет. Но это, в принципе, идея. всех ложных концепций, которые есть в мире, они говорят о добре для того, но предлагают зло. Эта идея называется, это, то есть добром зло, свое зло, которое они хотят, они оправдывают добром, которое якобы они хотят принести. Эта идея называется, что мир лжи кормится из мира истины. Прилепляется добро, зло прилепляется к добру и кормится от него. Без него оно не может существовать. Как мы говорили, что зло не может, ложь не может существовать без истины. Там обязательно должна быть какая-то искра истины, которую они показывают, как свинья показывает свою лапу и говорит, я кошерная, вот она раздвоенная. На самом деле это, да? Это то, что это и это все идеологии, все эти, вся, то, что в мире принято, почти все, да, почти все, там, может быть, есть некоторые, конечно, это, да, ну так, почти все это все вот эти вот идеологии. Это же, но это в нашем мире. Что будет, если нам раскроется, если тому злодею раскроются пути управления Всевышним, тогда он не сможет обманывать. Он не сможет пользоваться добром для зла. Это значит, это отрезание, это в принципе... Здесь именно это было, если мы дойдем до этого, объясним, что это такое. Это в принципе идея Брит-Мила. Отрезать оболочку от источника. Отрезать ту самую, это, ту самую мир лжи от того, чтобы он мог присоединиться к миру истины. Чтобы он мог бы как-то им пользоваться. Вот в тот момент, когда вдруг не будет этой связи между добром и злом, будет открыто это. Не все открыто, как у Адама. Там было намного больше ему открыто. Также были открыты верхние миры и все прочее. Но даже если открыты пути управления нашим миром, все будет ясно, что хорошее, что плохое, мы увидим. Мы увидим, это хорошо, а это плохо. И это разделение между злом и добром. Это идея Брит-Мила, отрезание зла от этого, чтобы оно не перемешивалось с добром. Но свобода выбора не аннулируется. Почему? Что сделает тот самый злодей, который до сих пор пользовался, говорил, что я хочу добро, поэтому я делаю зло? Ведь он хотел это зло, потому что он хотел это зло. А добро это было всего лишь для отмазки. В тот момент, что будет открыто и понятно, что добро это добро, а зло это зло, и не добро не может быть присоединиться к злу, то тогда он просто скажет, я зло и хочу делать зло. Это идея Сава. И мы это видели, это тоже видно в истории. Не один раз. Приходит человек, да, где это... Ну, это, в принципе, в басне приводит. Помню, в детстве мы учили басню. Как там этот говорит? Мне хочется, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. То есть он сначала приводит разные оправдания. Там кто-то, я уже не помню, кто это был, кому он говорит. На какой-то басне там, это, да, в России это в детстве мы учили. Что-то он там обвинял, кто кого обвинял, не помню. Кто-то кого-то, да. А, волк, зайца или кто-то, ну, не знаю. И он хотел его съесть, но он хотел придать этому законный вид и говорит, вот ты виноват в том, вот ты делал не так, здесь правильно, я на самом деле делаю справедливость. Я не хочу плохое, я хочу хорошее, я хочу справедливости. После того, что все раскрылось или какое, что все, что он делает, это нет справедливости, он говорит, просто я хочу кушать, поэтому я тебя съем, потому что я хочу кушать, и все, потому что я голодный, ты в этом виноват, и так далее. И так это все вот эти вот, все эти идеи, да, это идея почему? Когда мы спорим с разными антисемитами, с разными, которые ненавидят евреев, Израиль и так далее, и пытаемся объяснить с позиции логики. Они приводят разные доводы, а мы эти доводы хотим разбить. И мы их разбиваем, вдруг у него появляется новый довод. Разбиваешь довод, появляется новый довод. Даже если ты разобьешь все доводы, он от этого не будет, не, мы так ожидаем, вот я, он уже доводы, вот я его сейчас разобью, и тогда, да, волки огнем, да, я его разобью, и тогда он признает, что я прав, что на самом деле он не прав, что он ошибался, не признает. Тогда, если, и, да, если ты его разобьешь, в конце концов, скажет, я, потому что я тебя ненавижу, и все. И у меня были эти случаи не один раз, я раньше, ну, в молодости, сейчас у меня нет сил с этим, а тогда были силы спорить с разными антисемитами, там, в разных множествах, я вел диалоги длинные, там, на антисемитских, на настоящих антисемитских сайтах, там, это, да, вел там дискуссии длинные с разными этими. И это вывод, который был. Антисемит тебя ненавидит и приводит ряд причин. Когда ты доводов привел, когда ты разобьешь все его доводы, он будет тебя ненавидеть еще больше. Почему? Во-первых, потому что он тебя ненавидит. Да? Во-первых, потому что он тебя ненавидит. Сейчас, секунду. Как там я здесь? Да. Он, во-первых, потому что он тебя ненавидит, а во-вторых, потому что ты разбил. Ты взял у него причину, почему ненавидит, как объяснить свою ненависть. И еще больше будет тем, не станет меньше антисемитом из-за этого. Когда мы разобьем его доводы, он не станет от этого, что все, теперь я понял, правильно, ты прав, нет, все это не так, на самом деле ты не делал этого, ты там не берешь кровь там и детей и христианских, и все каких-то, и действительно не захватываешь власть, и действительно не делаешь это, Буседа, я ему доказал, все, допустим, то тогда он придет и скажет, он все ненавидит, что за то, что я разрушил его теорию. Не даю, так у него была возможность ненавидеть и самому себе объяснить, почему он прав. А тут даже это я у него забрал. И тогда он будет ненавидеть меня еще больше. За это тоже. Это интересная вещь. То есть получается, что когда человеку открываются пути управлением Всевышним, он от этого не теряет свободу выбора, он становится другой. Это то, что принцип. То есть получается, это то, что он хотел. Он хотел отделить добро, зло от добра, разделить между ними. Это то, что хотел сделать Яаков. И это то, что хотел сделать Исхак Исаву. Поэтому он говорит Исаву, думал, что вот это, когда он увидит, это сделает ему чуву. Ответ был там со стороны Ривки хотя бы, да? То мы не будем отвечать Исхаку. А со стороны Ривки в том, что Исав он зло. Внутри себя настолько, что это не поможет. Если у него не будет оправдания, так он оправдывал себя, говорил, вот я трумоту, масрот отделял, приходил, хотел показать себя хорошим перед Исавом, а тут он не будет показывать себя хорошим, он будет делать зло, потому что он делает зло, потому что это его суть. Не будет скрываться за добром, не нужно ему скрываться за добром, да, и так далее. То есть это не поможет в любом случае. Поэтому как бы свобода выбора здесь не отменяется. Только теперь, если человек захочет делать зло, у него не будет возможности пользоваться идеей добра. Как бы обманывать других из себя. Не будет такой возможности, этого не будет. Но делать зло у него, возможно, делать зло у него будет. Специально. Напротив Всевышнего. Ты мне сказал, я сделаю против тебя. Это тоже мы знаем эту ситуацию, которая была. Это было то, что... И это то, что было у Исава, и то, что было... И то, что он хотел им раскрыть. Но Всевышний это не дал сделать. Почему? И тогда, поскольку ушла Шхина, то тогда Яаков понял, что управление такое... что таким путем управления не будет, что Всевышний хочет, чтобы управление было в скрытом мире. То есть идея того, что будет раскрыты пути управления, почему и зачем происходит то-то и то-то, это тоже определенное управление. И это то, что хотел Яаков, чтобы как бы установить, чтобы управление в этом мире было вот с этой позиции, когда ясно, что есть, что такое добро и что такое зло. А Всевышний как бы ему показал, что так оно не будет, что управление этим миром будет вот с другой позиции, что добро и зло будет перемешано и скрыто между собой. Это то, что он как бы Всевышнему сказал, когда вышло из этого. Ясно, конечно, здесь вопрос сразу возникает, почему? Почему Всевышний так сделал? Почему Всевышний пришел... Да, и тогда у нас вопрос здесь. Что это система управления, управление, как, когда все будет открыто человеку, когда это тоже определенная система управления. Говорит ему Яков, говорит Всевышний, как бы Всевышний говорит Якову, так оно не будет. Что управление будет скрыто. То есть, что мы в жизни своей не будем знать, почему с нами происходит то-то. Такое будет управление. Спрашивается сразу вопрос, почему? Почему именно так, а не так, как хотел Яков? Почему не будет такого это? По всей видимости, здесь должны понять такую вещь, что на самом деле, то, что мы оказались в этом мире, это в результате греха первого человека. И грех первого человека, его надо исправить. Это мы должны исправить. Там, как мы сказали, и Авраам исправил грех первого человека. Но это как бы суть этого. Но на самом деле, вся наша жизнь, эта идея, вот, как бы выйти из этого мира, исправить то, к чему он привел. Если мы посмотрим, что там было в греху первого человека. Именно эта идея, что мы сказали. Так это... Раб эту идею говорит, что на самом деле, что мы сказали, здесь есть идея Хилуль Ашем. То, что Адам пошел против Всевышнего, пусть из хороших помыслов, как он это, но он не послушался Всевышнего, когда ему было все открыто и все понятно, это Хилуль Ашем, это осквернение имени Всевышнего. Это как бы... Нет Всевышнего, что-то, да вот он так, Всевышний, как господин, создатель, а я вдруг своими действиями говорю, что он, да, так, он сказал, но я поведу себя по-другому. Я как бы уменьшаю в каком-то смысле статус создателя во мнении, скажем, хотя бы своем. Это называется Хилуль Ашем. Я его сделал как бы меньше, скажем, в своем сознании тоже. Это тоже Хилуль Ашем. В глазах других, мы обычно говорим о Кидуш Ашем и Хилуль Ашем в глазах людей, что когда человек делает великий поступок, он освящает имя Всевышнего в глазах людей, скажем, идет на смерть ради истины или еще что-то, или же наоборот, когда он делает преступление при всех, так он делает, оскверняет имя Всевышнего. Но даже когда он делает это внутри себя, сам для себя, это тоже осквернение и это. Получается, что он знал, что такое Всевышний, и нарушает его, как бы он уменьшает его, назовем статус, или как там, уменьшает Всевышнего. Это Хилуль Ашем. Теперь, чтобы исправить, и поэтому что здесь, и поэтому попадает в этот мир. Со всеми, то, что мы говорили, минусами, разрушениями, которые привели в этот мир. И мы в этом мире должны исправить это. Что исправить? Во-первых, поднять этот мир, исправить то, что он разрушил. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны исправить идею Хилуль Ашем. Как это исправить? То, что сделал Адам. Что он сделал? Он знал, в чем истина, и пошел против нее. Мы оказываемся в ситуации, когда мы не знаем, почему с нами происходит. Но даже когда мы не знаем, почему с нами происходит... Обязанность наша верить в Всевышнего, что мы знаем, что он всегда делает только хорошее и добро по отношению к нам. Поэтому даже когда мы видим плохое, как бы, по отношению к нам, наша задача принять это, что это хорошее, понять, вера в Всевышнего, что это хорошее. Тем самым мы делаем Кидуш Ашем. То есть мы тем самым исправляем тот Хилуль Ашем, который сделал Адам. Он сделал Хилуль, он осквернил имя Всевышнего, что он знал, в чем истина, и пошел против нее. Наша ситуация исправления, мы не знаем, что Всевышний делает, почему Всевышний нам делает, но мы все равно его принимаем и прославляем. Несмотря на то, что как бы нам плохо, как мы понимаем, как мы видим. Это исправление, поэтому, по всей видимости, мир должен быть именно таким, что в этом мире система управления для того, чтобы исправить грех первого человека, система управления, она именно такая, что мы не знаем, почему с нами происходит то-то и то-то. Если мы посмотрим глубже, мы когда-то разбирали эту вещь, что у нас есть, что такое система управления. Да, есть система управления, как мы говорили, не будем давать разные названия. И есть шхина. Это как, да, система управления, там решается, какое будет управление, скажем так. А шхина это та, которая это управление приводит в исполнение в этом мире. Назовем так. Шхина для нас называется мать, а вот система управления называется отцом. Теперь, когда мы говорим о системе управления, что такое? Как мы говорили не один раз, Всевышний управляет в этом мире тремя силами. Хесед, Дин и Рахамим. Это силы добро, суд или справедливость и милосердие. Этим он управляет нашим миром. Это действие управления. Это мы называем системой управления. Теперь, в этой системе управления есть два уровня. Есть само Хесед, Дин и Рахамим. То, что, где решается, что человеку полагается за каждое действие, как, что происходит и как надо, это как система управления, как система воспитания. И в воспитании тоже есть две, даже когда родители воспитывают этим, есть две стороны. Есть то, что родители понимают, что ребенок должен получить и как с ним надо вести с одной стороны. А с другой стороны, само поведение с ребенком, что ребенок, когда видит поведение, воспитание по отношению к нему, он не знает, почему родители это делают. Есть как бы то, что должно быть, и то, как оно представляется человеку. И также в управлении, в этой системе управления, верхняя часть, назовем ее так, это называется хагат, хесед, гура, тиферет. Это система управления, где решается человеку дать награду, наказание, с какая мера и так далее. Но там все ясно, почему, зачем, кому и когда. Но оно не приходит в наш мир. От него приходит нижнюю часть управления. Нижняя часть управления называется Нецах Одесор. Это тоже Хесед Дин Варахамим, но по-другому. Нецах называется Цадик Вирало, то есть есть праведник, а ему плохо. Год, значит, называется Раша Витовло, злодей ему плохо. То есть в этом месте переворачиваются понятия для того, чтобы скрыть, чтобы мы не знали, почему происходит то-то и то-то. То есть получается, есть управление, где решается, что должно быть с человеком, это самоуправление. Потом есть другое управление, где задача скрыть это управление за разными явлениями. Поэтому праведнику плохо, хотя на самом деле им должно быть хорошо, злодею хорошо, на самом деле должно быть плохо. И тогда мы не видим почему. В конечном результате, когда раскроется, все нам понятно, что все было правильно. И все было истинно, и все было к добру. Но на тот момент, когда это к нам приходит, оно скрывается. Это находится в этом месте. Получается, это вторая система, да, система управления. Мы, то, что где мы находимся, мы находимся в Галуте. В Галуте это дополнительная вещь, что в Галуте это когда, что вот эта шхина, она управляет нашим миром. Теперь управление, оно получает у системы управления. Так вот, когда она находится в Галуте, у нее нет связи с системой управления. И только разные, это как то, что ребенок сделал много проблем, И тогда родители как бы в системе управления говорят, иди, мы с тобой не хотим, мы тебя выгоняем из дома, мы хотим с тобой разговаривать. Хотят повлиять на ребенка, чтобы он, у них ничто ему не помогает, чтобы его навести. Тогда говорят, знаешь что, иди, мы не хотим с тобой разговаривать, не хотим с тобой общаться, и ну раз так далее. И он как бы находится, нет вообще воспитания, как будто бы. Но на самом деле ясно, что родители смотрят издалека, что он себя ведет и так далее. И как это бывает, ребенок там пошли куда-то на площадку и так далее. Ну, родители говорят, ну мы уже уходим, надо уходить, все, а ребенок, нет. Все, мы пошли, уходим. Ясно, что они не ушли, не оставили, они смотрят за ним. Но ребенок чувствует, что вот он один, а сейчас, а что он будет делать и так далее, бежит к родителям. Это как бы в каком-то смысле идея вот Галута, что как будто бы сокрытие полное, что мы не знаем не только, не знаем почему и что происходит, мы не видим совсем Создателя, никак. Не просто не знаем почему происходит то-то и то-то, мы вообще не видим какое-то управление. Это то, что мы находимся в Галуте. Это в наше время в Галуте, это значит, что во время молитвы утренней, во время утренней молитвы та шхина поднимается вот на то самое место, где нижняя часть системы управления, и как-то связывается с ней, и получает от нее управление и спускает вниз. Это идея молитвы. Но только на какое-то мгновение во время молитвы соединяется, что-то получает и обратно возвращается в голову. Во время второго храма вот эта шхина, она находилась на месте вот этого вот нижней системы управления, где правильно тоже было скрыто, почему не было известно, почему и зачем, но зато было видно, что есть управление, что есть воспитание, что есть, только не ясно почему, зачем и так далее. То есть было видно управление Всевышним, но мы не знали почему, зачем и так далее. И тогда это эпоха второго храма. Там не было открытых чудес, но было знание, были мудрецы великие, была Тора, было все. Тогда там шхина находилась постоянно, а не только подымалась утром. И когда во время первого храма вот эта шхина находится на уровне верхней части системы управления, где открыто управление. Поэтому там были, это была другая эпоха совсем. Вся история первого храма была другая эпоха совсем, нам непостижима совсем. Это было, там, во-первых, каждый день происходили чудеса в храме. Чудеса это была естественная вещь, события чудесные были, как это рассказывается в Танахе. Это не потому, что это легенды, так оно было, а потому, что тогда была такая реальность. Тогда мог прийти человек к пророку, и он ему расскажет, почему и что с ним происходит. Может рассказать, где он, что за душа у него, где он был в прошлом Гильгуле, что его ожидает в будущем, что и так далее. То есть пророки могли рассказать. Обратно, это та самая, то, что вы говорите, похоже, близко к тому, что хотел Яаков. Тоже не до конца, но это, да. И это раскрыло, да, что там было ясно, что человеку полагается, да что полагается и так далее. Это эпоха первого храма. Удивительная эпоха. Приход Машеха, это будет другой уровень. Что уровень? Что тогда шхина будет не на месте системы управления, а на месте замысла системы управления. Это еще выше. Тогда это то, что называется хохма бина даат, да, что это уже голова управления, то есть замысел управления. Как мы сказали, управление получается три этапа. Есть замысел управления, есть само управление, по сути, какое должно быть, и есть сокрытие этого управления в рамках этого. Это три уровня. И есть четыре уровня для нас. Один уровень, кто находимся в Галуте, не находимся все здесь, в этом, только немножко касаемся системы управления. Есть уровень, когда мы находимся на уровне управления, где есть сокрытие, но мы находимся там постоянно, и нам есть знания и так далее, но нет чудес, нет природы, мы сокрытие в рамках природы и все остальное. Есть уровень, как первый храм, что есть чудеса, открытое управление. И есть уровень еще выше, и это то, что будет после Машеха, что там будет на уровне, что это такое? Это, вот это в принципе, я не знаю, то, что он здесь, Яков, говорит, по всей видимости, он имел в виду вот этот вот уровень третий, а может быть, в каком-то смысле четвертый, что поднятие на уровень выше этого, что тогда будет открыто все. Ну, наверное, так, если до уровня первого человека, это был вот на уровне самом высоком, да, что там это... И там тоже можно согрешить, по сути, как это было у Адама, да. То есть то, что после Машеха, прихода Машеха, ну, там будет еще длинный путь, пока дойдут до этого. Но это, в принципе, уровень управления. Так, чтобы мы знали, как это работает, где мы находимся, и где находится, и что хотел Яков. То есть получается, мера раскрытия, она на всех уровнях разная. Здесь мы вообще отделены, как будто бы нет над нами Всевышнего. В эпоху второго храма было ясно, что есть Всевышний, он управляет этим миром, но мы не знали, почему, за что и как полагается, но было все знание. Уровень первого храма было открыто, почему и что происходит, и были чудеса каждый день, и было понятно, да, там тоже можно было показать историю человека, человеку он прийти сказать, пророк скажет всю его историю, откуда он пришел, зачем. Но это не аннулирует свободу выбора. Только тогда злодей, который делает зло, он не может прикрыться добром. Он делает зло, потому что он хочет сделать зло. Есть уровень выше этого, что это уже человек, это как Адам до греха. На этом уровне он уже добро, у него нет зла. Там уже нет зла, там уже нет возможности согрешить. И это правильно, что у Адама была возможность согрешить. Но после того, что он согрешил, уже эта возможность тоже пропала. Поэтому, когда он там получает, то есть он весь добрый, все только хорошо. Нет зла внутри человека, нет зла вообще. И снаружи тоже нет. Он, в принципе, будет отрезан, уничтожен, как это, в принципе, как мы сказали, брит-мила. Отрежется, будет отрезан от реальности, будет исчезнен. Да, Всевышний после прихода Машиха уничтожает зло, его просто не будет. Или по-другому, что после того, что Адам как бы видел то, что произошло после того, что он соблазнился со змеем, то он уже больше него не будет, когда он вернется обратно на эту точку, уже не будет возможности соблазниться змеем, потому что он уже там был, да, уже прошел эту вещь. Это значит деаннулирование зла полностью. Это другой уровень совсем. Но здесь он им хотел раскрыть вот эту вот ситуацию, когда будет добро, чтобы отделить добро от зла. То есть, чтобы было ясно, что это добро, а это зло, чтобы человек это знал. В принципе, параллельно, приблизительно, как мы сказали, уровню первого храма. Всевышний говорит, что это невозможно, а мир будет идти вот так вот, да, что когда будет первый храм, так тогда будет, а когда во всех остальных ситуациях будет скрыто от человека, если делать, да, почему с ним происходит то-то и то-то. Когда они были в Египте, уровень там раскрытия, вот управления, это был как у нас, это галут. Хожина, сокрытие, полное сокрытие. И не знает, почему, где Всевышний. Так они говорили, где нет Бога, нет. Мы не видим, как все, почему есть сегодня все атеисты и так далее. Почему атеизм, есть эта идея атеизма, что нет Бога, это идея язычества. Раньше тоже было язычество, но у них не было нет Бога. А по какому? Как у них было язычество построено? Они говорили, был создатель, он создал мир, но на самом деле ему не интересно этим заниматься, мы можем идти против него и так далее. То есть они не могли отрицать действительность создателя. Да, невозможно было, потому что они видели в мире то, что они видели, они могли понимали, что не может быть, чтобы не было этого. Это то, что было до этого. Это было до того, как евреи вышли в галут, вот последний галут. То есть выход в галут, это была изменения во всем мире. Мир изменился полностью. И даже в истории. В истории обычного неевреев это отмечается вот рождением этого самого. Поэтому есть новая эпоха. Новая эпоха. Почему она есть? И там, это, там идет Рим, а до этого были греки. Греки и Рим – это два разных мира. Греческая, до этого была философия, и там много разных глубоких вещей. Рим – это уже мир другой совсем, это уже нет той философии, нет той мудрости, которая была. То есть было огромное сокрытие возникло. Я же не говорю дальше, дальше было полное это, да? И эта идея, вот это получается, как бы, да, это и вот во время, да, то есть мы, и поэтому мы как бы не видим Создателя, мы не видим управления, что оно есть вообще всем Создателем. Если только не захотим сами, да, включить разум, с позиции разума, если мы начнем углубляться и думать, мы к этому придем. Но мы не ощущаем управления Создателя. Природа сама по себе работает. В то время, когда это было во втором храме, это ощущали, знали, что есть Создатель, не может быть, что его не было. Вопрос, зачем он создал мир, что он хочет от нас и так далее, это то, что были претензии, это было язычество. Но там было пойти против Всевышнего, не сказать, что его нету, а сказать, что на самом деле он, там, я знаю, не хочет управлять миром, создал или еще что-то. Вот есть разные теории, то, что там были в те времена. Во время Египта, а уровень мира был такой, как у нас, приблизительно, да, то есть, что они, как так они говорили, нет Бога, где Бог, нет Бога. Потом, когда они вышли из Галута, из Египта, и первое вот это то, что было, это был как приблизительно второй храм, на уровне Ниил, то, что мы сказали, управления. Потом было построение первого храма, и тогда уровень поднялся очень высоко. Или, может, вообще, когда они вошли в Эрец Исраэль, там это в Зоре разбирает это дело, где это, да, это был уровень более высокий, вот в системе управления. Первый храм, потом второй храм, снова опустился уровень управления, а потом мы снова выходим в Галут. Но приход Машиха, это мы переходим на систему управления, которая выше всего. Это выше природы. Там уже нет природы. Это система управления, где нет природы. Есть природа, что она скрывает Всевышнего. Есть природа, где мы видим Всевышнего. Есть природа наряду с чудесами, что чудеса внутри природы. А уровень более выше, нет природы. Да, как бы нет. Там тоже много разных уровней и так далее. Нет мира, тогда мы видим по-другому весь мир. Это, в принципе, то, что это, и что он хотел. Он хотел именно вот это вот, чтобы разделить, чтобы было ясно, что это зло, а это добро. Так хотел Яков, и так хотел Ицхак обучить Исава. Так, чтобы евреи жили вот таким путем, вот особое управление было над ними. Но это не получилось, потому что Всевышний сказал, нет, надо, видимо, вот как мы говорим, надо сделать исправление... для, да, исправления Хилуль Ашем. Исправление Хилуль Ашем делается посредством против Хилуль Ашем. То есть, когда мы не знаем, почему с нами это происходит. Это Хилуль Ашем, когда я не знаю, где Всевышний. Но мы освящаем имя Всевышнего при такой ситуации. И это Хилуль, это исправление того самого греха первого человека. Да... Это, в принципе, он здесь приводит взор, я не хочу входить в эти дела, но взор он приводит, что это то, что параллельно понятию брит-мила, что на самом деле соединение зла и добра, ситуация как у нас, что добро и зло, оно объединено, мы не знаем, что хорошо, а что плохо, и это также система управления на втором уровне, где-то на уровне НИИ, там тоже не ясно, почему со мной происходит это. Есть знания, но никто не видит управления. Как бы мы знаем, что есть Бог, но не знаем, почему с нами происходит то-то и то-то. У нас мы не только это не знаем, мы знаем, что вообще есть ли Бог. Да, вот, не видим, не ощущаем. Мы можем разумом понять, но не ощущаем. Так вот это в этом состоянии всякий, кто делает зло, он... оправдывает это добром. Только добро он придумывает разные ложные концепции, как мы это видим сегодня, да? Как объясняют, что все это, да, как это бороться с, да, с ужасными евреями, это добро спасти там как-то гуманизм к одним. К евреям не нужен гуманизм, а зачем он гуманизм к евреям? Это не зло само по себе. И так далее. Это значит, когда вот эта вот идея, это называется, когда оболочка покрывает истину. И тогда, как мы видим оболочку, но не видим истину. Она пользуется истиной для того, чтобы оправдать. Оболочка – это ложь. Истина как бы находится внутри, скрыта. И они пользуются как бы истиной для того, чтобы оправдать зло. Теперь, отделить одно от другого – это называется бритмила. Как бы у нас есть физические понятия, но на самом деле это в духовных понятиях. Отделить добро от зла – это значит, чтобы было ясно, что это добро, это зло. Чтобы зло не могло использовать добро в своих как бы целях. Это уровень управления очень высокий. Это то, что хотел Яаков, чтобы так оно было. Но мы оказываемся в такой ситуации и должны даже вот в такой ситуации, то есть другими словами, наша задача в этом мире сделать тот самый брит, то самое обрезание. Но в смысле духовности, лжи, отделить ложь от истины. То, что мы видим в мире перед собой, не должны даже кого-то там убеждать и так далее. Да? Вот эти вот, понятно, всякие споры со всеми этим сит, они бессмысленны. И это мы должны выяснить внутри самих себя. Каждый раз внутри себя, внутри своего друга, своего знакомого, кто это, да, кому это не ясно, раскрыть ему. Иной раз есть смысл спорить с антисемитами тоже. Это в публичном споре, когда ты знаешь, что, может быть, некоторые евреи это услышат, увидят, они откроют для себя. А не потому, что убедить этого антисемита, он никогда не признает. А то, что тебя ненавидит, он ненавидит тебя еще больше, это понятно. Так что это идея, вот эта задача наша в этом мире. И всегда, даже когда происходит с человеком, как он видит, плохо, на самом деле понимать, что Всевышний делает все только к добру, и для него это хорошо, только он увидит это в конце истории. Это то, что хотел показать им Яаков. И это называется конец истории. Увидеть в конце истории, увидеть все, почему происходит то-то и то-то. То, ладно, на сегодня, по-моему, достаточно.
Да. Спасибо большое, это очень-очень необыкновенный интерес. Вопросы посмотрите,
да, пожалуйста. Да. Здесь кто-то спрашивает насчет этого вора, за то, что вор не боится Бога, он платит не Творцу, а тому, у кого как. Почему это? Ну что значит платит Творцу? Он должен платить Творцу, не нужны его деньги. Это наоборот, он платит тому, в этом есть дополнительное наказание, что просто когда у человека теряются деньги. Это ему больно, но это ладно. Но когда у него теряются деньги путем обмана, значит, тот-то его обманул, и он взял у него деньги, и у него да, еще большая боль, не только за потерю денег, а то, что его обманули. Теперь, когда он обманщик и возвращает, если просто у него ушли эти деньги, ну, он может понять, я своровал, ушли деньги, ну, ладно. А когда он должен вернуть тому, кого он обманул, это дополнительное наказание само по себе. Надеюсь, это понятно. Да. Если еврей не хочет соблюдать, как привести к религии. Да. Мы не можем, мы никого не приводим к религии. У меня большой опыт. Да. Мы не это, да. Значит, много людей прошло через меня, стали религиозными. Но на самом деле каждый из них стал сам. Мы, я или кто-то там, кто обучает, показывает, рассказывает, мы можем только помочь человеку. Когда человек хочет прийти к этому, и у него нет знания, нет объяснения, нет, и тогда он не знает, что делать, почему, откуда, может быть да, может быть нет, И тогда мы полезны, тогда он слышит наши лекции, мои или чьи-то другие и так далее, он вдруг начинает понимать, то есть он начинает искать истину, и тогда мы можем помочь. А если человек не хочет, ничего не поможет, то а как может быть, что он это? Это все, это его расчет вместе со Всевышним. Всевышний побеспокоится о том, что он захотел. Только ему лучше, может быть, сделать это раньше, без того, чтобы Всевышний в это вмешивался. Но это уже личное решение человека. Как мы знаем, сегодня произошло много людей, вдруг из самых таких нерелигиозных или антирелигиозных кругов, вдруг обратились ко Всевышнему. Почему? После тех бед, которые были, вот это. То есть иной раз, кто это сделал? То есть Всевышний об этом побеспокоится. Мы не должны об этом побеспокоиться. Когда я пришел к религии, так меня Всевышний тащил за нос. Это я вижу всю свою жизнь. Просто я не думал это и не хотел, но так Всевышний привел, показал это. Показал. Всевышний показывает человеку одно, другое, третье, раскрывает. Вопрос, если он за этим пойдет или не пойдет. Это уже зависит от него. Да, но Всевышний этим занимается. Мы этим не занимаемся. Мы занимаемся только помощью тем, кто хочет. Больше невозможно. То, надеюсь, тоже понятно. Волк и ягненок, басня Крылова, вполне еврейский. Да, волк и ягненок, правильно. Эреврав будет при Машиахе и будет исчезнуть. Исчезнет. Эреврав и все зло, которое это. Да? Но Эреврав на самом деле тоже... Понятие неоднозначно, есть много разных эреврав, есть понятие, потому что эреврав, надо входить, это ихняя душа приходит из того самого мира зла, мир клипот. Но там тоже есть несколько уровней, есть клипа святая тоже, который, где добро перемешано со злом, клипат нога, то что называется, и корни души, которые приходят оттуда, они могут приблизиться к добру, могут приблизиться к злу. Там вот это. Вот и есть многие герим, которые делают гиюр, они делают это, их душа приходит из этой святой вот как бы клипы. Есть другие клипот, что они это. Есть клипот, где там просто полное зло, нет никакой возможности. Есть где-то, может быть, да, может быть, нет. И там я уже не знаю. Там много сложных, еще несколько сложных уровней есть в этом. Но само зло будет аннулировано. А вот это, и тот эреврав, который относится к понятию зла. Эреврав вообще очень широкое понятие. Амалек тоже называется эреврав, по сути. Часть эреврава. И так далее. Да, и вот это, и в принципе, вот то самое, те из эреврава, если кто сделает чуву и прилепится к еврейскому народу, они останутся, а все остальные будут исчезнуть. Да, будем.
Семен, пожалуйста.
Спасибо, Рот, Бушнак. Меня слышно, да?
Да, слышно.
Значит, конец дней – это у каждого человека индивидуально?
Не, конец дней – то, что мы здесь говорили, имели в виду конец дней истории мира, то есть приход Машеха.
А у каждого человека тоже есть конец?
Есть, у каждого человека есть, конечно.
Об этом здесь речь имеет?
Не, мы не об этом говорим. Это когда человек приходит в следующий мир, происходит там суд, и там тоже ему раскрывается все, что было в его жизни, но он же не находится здесь. А мы говорим о истории конца истории, что будет оживление мертвых, все увидят всю, весь путь истории, все поколения, что произошло, как произошло, и будут знать, почему и что произошло.
Но человек после смерти тоже видит, что произошло.
Да, конечно, там, да, конечно. После смерти он выходит из этого мира, так ему все открыто.
Так это такая же самая получается...
Как... Можно сказать так, да, только здесь у него нет свободы выбора, он выходит из этого, теперь он ничего не может исправить, только если должен вернуться обратно, тогда чтобы исправиться. Но он как бы получает, как бы над ним происходит суд определенный, частный, вот в тот момент. И решается, либо он вернется продолжить, либо будет геном, либо будет ганеден, будет это... Там ряд решений происходит с человеком. Тоже много слов.
А в конце человечества, истории человечества, это такая же, та же самая...
Да, как один человек, мы же все как один человек, в конце концов. Есть частная каждая душа, а кроме этого все вместе, это одна душа.
Получается, а понятие Машиах, получается, для каждого человека индивидуально, после смерти, тоже будет встреча с Машехом.
Не нужен Машех там. Машех это спаситель еврейского народа, это общность еврейского народа. А там будет Всевышний, суд Всевышний, назовем так, это не принципиально, как назовем. Там будет суд, после смерти человек тоже будет суд, но это условно мы называем, что это такое суд. Но он как бы оказывается, как бы на дне происходит, как это, в рамках системы управления будет решаться, что с ним будет дальше. В принципе, он попадает на уровень, как это, Ганедена, назовем так, да? Только там для одного это геном, для другого это Ганеден, для третьего это возвращение обратно и так далее. То есть решается, что с ним произойдет.
Но это то же самое место, куда человечество попадает в конце дней после...
Это первый этап, а потом дальше человечество поднимается еще выше.
Но место то же самое, да?
Один из этапов при поднятии мира, то есть мир будет... Оживление мертвых будет в мире природы. Только природа уже будет другая. Природа будет другая. А потом будет изменение этой природы. На определенном этапе она дойдет. Она будет более духовной, более духовной. На определенном этапе она дойдет до этого самого места, что это Ганеден. И потом пойдет выше.
То есть приблизительно такая же схема, по которой каждый человек...
Да, только человек приходит в это место, в Ганеден, временно, до оживления мертвых.
Ага, да, понятно. Да, спасибо, понятно.
Спасибо.
Орочка, пожалуйста.
Да, спасибо большое, это замечательно. Я просто хотела уточнить, ведь должна быть какая-то стратегия, как бы, то есть понятно, что с антисемитом бесполезно и не нужно. У меня, не знаю, если одна минута, и очень интересно был случай, если...
Да.
Это когда вышла книга Гумилёва «Руси Великая степь», вот, и там были, значит, идеи вот этого, что каждый этнос, он как бы проходит эти стадии, ну, я не знала, что это он у Томби взял, но неважно. Сначала рождение, потом выходит на там пик, а потом увядание, да, да. В общем, то есть как каждый этнос, он как бы тоже, да. Как это самое, как человек. Ну вот, и он, значит, тогда, и мне вся эта идея понравилась, и там идея пассионарности, что когда возникает какой-то, значит, какая-то энергия откуда-то вбрасывается в мир, и появляются люди, которые, значит, ее подхватывают, и, значит, и тогда появляется некая пассионарность в мире, и тогда происходит, они возбуждают своими идеями, значит, все остальное окружение, и происходит там революции, перемещение народов. В общем,
да, одна из этических теорий. Все понятно. Да. Она вот. Только разрушается, еврейский народ, вся история еврейского народа разрушает полностью эту теорию.
Так вот, мне показалось тогда, я это еще наукой увлекал, очень интересная теория, но у него там была такая глава суперэтнос. Итак, значит, это теория каждой этносы, но есть где-то один такой суперэтнос.
А, ну да, еврей.
Да, какой-то непонятным чутьем он чувствует, где должен появиться что-то новое. Он туда приползает, а потом у него есть какая-то интуиция, что это должно погибнуть, и он успевает уползти.
Еврей, это еврей.
И потом переползает в другое место. Я подумала, какая интересная теория, но он же ученый, и вдруг меня осенило. А ведь это же может быть наоборот, это же истолковать. Вдруг это от этого суперэтноса эта энергия приходит, и тогда получается, что от него это все происходит, потом он переходит с одного места, и получается, то есть как бы обратное тому, что он там изложил. То есть вместо паразита это может быть некий источник тот самый.
На самом деле правильно, что антисемиты, они доказывают, как они говорят, они в принципе доказывают вот суть еврейского народа. Во-первых, они те, которые беспокоиться о сохранении еврейского народа. Если бы не было бы антисемитов, евреи бы исчезли. Во-вторых, они те, которые как-то доказывают особенность еврейского народа, приводя эти рассказы.
Да. Это было опубликовано не то в мире, не то в народе. В общем, какие-то там 70-е. Ну вот, и я тогда думаю, что ведь это же так напрашивается эта идея, обратно повернуть вот это.
Обратно,
вот
это. Да.
И я тогда, у нас была коммунальная квартира, и там был телефон на стенке, и под ним, значит, огромнейшая телефонная книга. Я знала, что он живет в Ленинграде. Я нашла его фамилию. Он тоже жил тогда в коммунальной квартире, Гумилев. Я, значит, набрала номер, звоню, он снимает трубку. Я говорю, вот, вы знаете, я прочитала ваше такое интересное, все, но я хотела обсудить, у меня идея, как бы, на основе вашей, но повернуть ее, может быть, вам будет интересно. Он, значит, меня спрашивает, а как ваша фамилия? Шварц, трубку повесил. Все, значит, на этом... То есть это к тому, что вы сказали, что с антисемитом доказывать что-то, это будет обратно. Это я согласна, у меня был такой опыт интересный. Вот. А вот если антисемит еврей сам, понимаете?
Да.
Вот тут какая техника, да? Потому что, понимаете, чем больше его докажешь, тем он будет больше...
Это то же самое, он еще хуже.
Да.
Не, он и еще опаснее, еще хуже, мы знаем, и в секции всякие и так далее, то, что было, они делали... Потому что не евреи, а антисемиты, они не способны сделать много, у них недостаточно этого, да? А вот когда он еврей, у него способности были высокие, поэтому зло, которое он может сделать, намного больше. Это все разные там троцкие компании и так далее, мы знаем, что они сделали в мире. Да, ужас. Все эти, да, и в Израиле мы знаем. И с ними тоже ничего, мы обратно. Мы не занимаемся перевоспитанием других. Мы беспокоимся о самих себе. О них побеспокоится Всевышний. А мы думаем, что будет, вдруг они сделают нам, принесут разное зло и так далее.
Они же хотят властить.
Да, мы полагаемся на Всевышнего. Мы все равно не можем ничего делать. Мы не можем бороться против всего мира, против всех антисемитов. Мы полагаемся на то, что Всевышний побеспокоится об этом. Поэтому мы только занимаемся тем, что мы должны. Когда мы окажемся в ситуации, что она тяжелая, что нет ни другого выхода, мы должны делать кидуш Ашем ради Всевышнего, это все. А Всевышний привел эту ситуацию, он должен побеспокоиться об этом. Мы на него все бросаем. Мы только за себя можем отвечать, не за других. Мы не должны других воспитывать, изменять и так далее.
Спасибо большое. Спасибо большое. Такая замечательная лекция. И до следующего понедельника и всем нашим слушателям.